Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня посол Великобритании Энтони Брентон был вызван в российский МИД для объяснения причин, по которым с нового года должны прекратить работу филиалы Британского совета в Санкт-Петербурге и на Урале. Ситуация обсуждаем с одним из многолетних партнеров Британского совета в России, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатериной Гениевой. Она у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомните нашим слушателям, каковы главные цели Британского совета, который много лет работает в нашей стране?
Главная цель Британского совета – это всяческое, повсеместное, насколько это возможно, продвижение английской культуры, английского образования, английского образа жизни, не вмешательство в политическую ситуацию в стране, в которой они находятся. Британский совет существует, я даже побоюсь сказать, в каком количестве стран их отделения. Это политика английского правительства, которое выделяет очень существенные средства на то, чтобы мир, и в данном случае Россия, знали лучше, понимали глубже, что такое английская культура, английское образование, английский образ жизни.
А может ли это быть местью со стороны Кремля британским дипломатам, которые поддерживают движение «Другая Россия»? Как известно, Энтони Брентон участвовал в первом учредительном съезде этого движения.
Вы знаете, у меня есть, конечно, какое-то свое представление, что стоит за этим довольно нескладным конфликтом. Я не знаю, может быть, уж это как-то очень мелко, что Кремль будет мстить Энтони Брентону за то, что он принимал участие и в такой политической сходке, которая была «Другая Россия». Я думаю, что причин политических разногласий, которые могут существовать в Великобритании, на сегодняшний день достаточно много. Поэтому, понимаете, мы можем сколько угодно их перечислять, и рыться, и спекулировать, и размышлять. И, наверное, где-нибудь там есть такой отрицательный raison d'être. Но мне кажется, все происходящее очень неприятной историей. Меня правильно совершенно назвали многолетним, долголетним. Вот когда меня назвали долголетним, многолетним партнером Британского совета, я стала вспоминать, сколько же лет Британский совет находится на территории библиотеки иностранной литературы. И вы знаете, мне кажется, что в этом году мы могли бы отмечать 15-летие. Мы же вообще в России любим юбилеи. Вот мы бы отмечали 15-летие.
Но Московскому совету ничего не грозит, московскому филиалу.
Ну, как вам сказать, я бы, что называется, так не горячилась на нашем с вами месте. Во-первых, Британский совет уже территорию своего интеллектуально-образовательного просветительского пребывания значительно сократил. Потому что первое, что произошло приблизительно, год тому назад, чуть, наверное, поменьше, это было принято решение, оно было инициировано российской стороной, английская сторона на это была вынуждена пойти, что закрылись замечательные курсы Британского совета. Я имею в виду курсы по преподаванию английского языка, потому что, что греха таить, наверное, все-таки англичане лучше преподают свой родной язык, чем даже мы самые замечательные преподаватели. Я об этом могу судить, потому что сама много лет преподавала английский язык, и все-таки, я должна сказать, каким бы я ни была замечательным преподавателем, но английские преподаватели, они все-таки, наверное, складнее это делают. Причина, почему они закрылись, формально была такая, что там были непорядки с налогами. Но, понимаете, если непорядки с налогами, можно уж объяснить людям, как исправить эти неполадки, заплатить эти налоги, которые были не заплачены, что Британский совет это сделал, но не разрушать замечательную структуру. Она была закрыта. Так что, видите, вы говорите, что ничего не грозит. Библиотеке-то, может, ничего и не грозит. Грозит, понимаете, тем, кого я вот на своем библиотечном языке называю потребители информации. Ужасное какое-то определение, но очень профессиональное. Вот все, как к нам приходят, а ведь что мы делаем? Мы, знаете, как в парикмахерской, сфера обслуживания. Мы обслуживаем тех, которые к нам приходят. Мы обслуживаем их, даваем возможность учить разные иностранные языки, мы даем возможность иметь доступ к замечательным английским книгам на самых разных носителях. Такова библиотека Британского совета, которая сделала совершенно инновационную вещь в свое время, так лет 14 тому назад, тогда оказалось вообще, понимаете, чем-то сверхъестественным. А именно, это были очень широко подобранные книги по преподаванию английского языка с видеокассетами, с говорящими уроками, ну, а потом всякие e-books или интернетовские книги и так далее. Это все выдавалось школьным учителям, московским и подмосковным. Это такое богатство, которое переоценить на самом деле очень сложно. И на сегодняшний день, когда говорят, что ничего Британскому Совету не грозит, то есть, наверное, ему не грозит в глобальном смысле. Они останутся в своих Spring Gardens, как они находятся в Лондоне, они находятся в других странах. А то, что происходит с ним на территории России, и в частности, библиотеки иностранной литературы, они сужают территорию своего пребывания. Потому что все эти мидовские заявления, возможно, там под ними есть вполне какой-то резон. Но, вы знаете, я всегда за то, что можно все за стол переговоров. Это уже не шпионская организация, а это образовательная организация. А если она шпионская, надо доказать, что она шпионская. А если она не шпионская, значит, надо с ней сесть за стол переговоров, помочь ей там заплатить налоги. Последнее, вот, что я слышала от директора Британского совета, с которым я очень дружна, и которого я считаю очень хорошим руководителем, Джеймсом Кеннеди, то, что им налоговые органы сказали, что они должны закрыть их библиотеку, потому что они не платят, я постараюсь не переврать, потому что, понимаете, бесполезно такое просто не поймешь. Они не платят налоги за то, что они предоставляют услуги населению. Библиотека ничего другого, кроме как услуг населению, предоставлять просто не может. Ну, понимаете, это такая, говоря нашим русским языком, повесть о капитане Копейкине, бессмертного классика.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, осуждает травлю Британского совета движением «Наши».
Британский совет был рассчитан как раз на обучение английскому языку и на продвижение возможностей получения образования за границей для тех, у кого нет ни денег, ни связи. Но мы-то знаем, что наши – это организация, созданная кремлевской администрацией и манипулируемая из кремлевской администрации. Им британский совет был не нужен, потому что их дети и так едут за рубеж в лучшие университеты на Великобритании и других стран. Они и так изучают здесь английский язык с гувернерами или с репетиторами, или там в специалистах, специализированных школах и так далее.
Ощущалась ли срежиссированность вот травли и посла английского, и дипломатов, и британского совета?
Ну, вы хотите мне задать вопрос, как я отношусь к нашим? Плохо. Отчетливо. Плохо. Я считаю, что это фашистующая организация, которая, как мне кажется, к сожалению, поддерживается нашей властью. Потому что вообще фашистов, как учат история, которой очень трудно, к сожалению, научиться, лучше не допускать таких вещей, до которых они допущены. Вы знаете, я бы не рискнула сказать, что Кремль травит Британский совет. Я думаю, что тут еще очень большая самодеятельность наших самых разных чиновников. Но то, что организация, цели которой образование, просвещение и культура приносятся в жертву всяким политическим инсинуациям, увы, как это ни грустно, так видится.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что судьбу российских филиалов Британского совета обсуждаем с одним из многолетних партнеров этого совета в России, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатериной Гениевой. Она у нас в студии. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», ныне член общественной палаты, так объяснил мотивы травли английского посла Брентона.
Наше движение потребовало у Брентона извинений. Его никто не преследовал, как это принято считать. Никто не унижал его, тем более не мешал ему работать. У него просто человек с плакатом стоял всегда рядом с ним, на котором было написано «Тони Брентон, извинись». Все. Я не очень хорошо знаю, чем конкретно занимается британский совет, но я думаю, что если согласно законодательству эти филиалы должны прекратить свою работу, то они должны ее прекращать. Если они ее не прекращают, то, соответственно, законодательство продолжает применяться далее. То есть никаких санкций, кроме тех, которые предусмотрены существующим законом.
С Нового года час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Слушателей свободы мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. В час дня, ежедневно, кроме воскресенья. Звоните, пишите или присылайте СМС. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу филиалов Британского совета в Санкт-Петербурге и на Урале обсуждаем с одним из многолетних партнеров этого совета в России, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатериной Гинеевой.
Вы знаете, высказывание молодого человека из движения «Наши» наполнило мне годы моей молодости, когда в литературной газете были различные такие вот травли организовывались, в частности, Александра Александровича Солженицына, когда наши граждане высказывались приблизительно так. Я, конечно, там, скажем, «Раковый корпус» не читал.
«Архипелаг ГУЛАГ» никто как-то...
Да был. Это все равно им было, что «Архипелаг ГУЛАГ», вы так сказали, такую планку задираете, а им все равно, что было «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом». Я, конечно, не читал, но вот мой сосед Николай Николаевич слышал, как Марья Ивановна говорила, что произведение очень плохое. Впрочем, я не знаю, что это за произведение, но оно точно не нужно советскому человеку. Вот это, конечно, я скутрированно я все изобразила, но смысл такой. Вот если наши не знают, в чем цели Британского совета, хотя, как я понимаю, они просто ждать не могут, как будто обучаться в Кембридже или в Оксфорде, то, ну что, можно им посоветовать для начала узнать вообще, чем занимается Британский совет, только хотелось бы в мирном режиме. Ну, а господин посол Тони Брентон, которого я считаю человеком очень образованным, настоящим любителем и знатоком книги, и вообще человеком, говоря русским языком, вполне, то есть весьма интеллигентным, я вот совершенно не понимаю, за что он должен извиниться, за то, что он представляет здесь свою страну. Вот это мне не очень понятно. Но я не требую ни в коей мере объяснений, потому что какое объяснение, которое наверняка мы с вами получим, оно будет из сферы такой ЮНЕСКО, полного сюрреализма. Ну, ничего тут сказать.
Давайте послушаем одно из таких объяснений. Лидер международного евразийского движения Александр Дугин считает Британский совет очагом шпионажа.
Большинство западных, в первую очередь английских и американских фондов, всем известно, представляют собой некие шпионские центры, которые занимаются сбором различной стратегической информации, вербовкой кадров. И существует договоренность между великими державами относительно того, сколько шпионов мы друг у друга готовы терпеть. Тем более в двух городах, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге, где местное население, в одном случае оттуда произошел очень мощный отток питерских чекистов, то есть людей с патриотическим чувством, и остались одни западники, которые в любой момент готовы родину продать. В Екатеринбурге вообще ненормально люди живут, за Ельцина голосовали. То есть там неблагоприятная атмосфера для вербовки с точки зрения национальной безопасности. Мы просто просим сократить на 0,01% наличие шпионов в нашей России. Тем более, что огромное количество из них уже легализовано и вошло в общественную палату. Поэтому, соответственно, я думаю, Англии жаловаться нечего. Быстро пусть снимает свои вот эти британские советы там, где не разрешено России, и не вякает.
Знаете, хочется сказать, что сказать-то на это. Ну, я не могу, если меня кто-нибудь спросит, Британский совет и его сотрудники, они шпионы? Знаете, у меня таких сведений нету. Я с ним поработала бок о бок 15 лет. Ну уж, наверное, при том, что, может быть, и меня можно заподозрить в том, что я хочу продать родину, хотя точно сделать этого не хочу. И, главное, не делаю. Вот никаких шпионских намерений я у них не заметила. Я понимаю, что сегодня у нас Британский совет, дальше у нас будет, ну, какая программа? Да любая программа, французский, например, есть еще культурный центр.
Гёте-институт есть.
Гёте-институт, нет, почему, понимаете, я могу вам тут такую панораму представить. Потому что в моей библиотеке, как я понимаю, вот для нашего предыдущего собеседника, просто рассадники шпионажа и всяких антироссийских тенденций у меня находятся. Британский совет, ну это уже по определению плохо, хотя я считаю замечательно. Замечательно для тех, кто к нам приходит, видимо, в провинции. У нас находится французский культурный центр, 17 лет. Наверное, мы разобрались бы, шпионы они или нет за это время. У нас находится американский информационный центр, японский информационный центр, канадский образовательный центр, голландский образовательный центр, латиноамериканский центр. Ну, такая панорама довольно широкая. Как видите, пока все-таки Родина у нас стоит, ничего не происходит, а вся эта история, конечно, это полный бред. Насчет Екатеринбурга, и насчет вообще того, что происходит и в Санкт-Петербурге. Мне очень жалко, что их заставляют закрыться. Тем более, что, честно вам скажу, я ведь много раз говорила и с послом, и говорила с Энтони Брентоном, и с Джеймсом Кеннеди, говорила с другими функционерами Британского совета. Я искренне пыталась понять, что им вменяют вину. Им в основном вот вменяют вину, что они нарушают некоторую финансовую дисциплину. Ну, плохо, если это так. Но ведь это же можно исправить. Для этого не надо закрывать образовательные культурные центры, которые действительно делали очень много полезного и замечательного для, не повысь этого слова, для страны, для учителей, для студентов, для детей, для преподавателей. Там, не знаю, никого, вопрос для обычных людей. А сколько спектаклей они замечательных поддержали, а сколько замечательных английских трупп вместе с нашими российскими труппами сыграли лучшие спектакли Шекспира. Но, наверное, я все не про то. Я даже...
Мы обсуждали недавно судьбу агентства Интерньюз, где руководительницу Манану Аслабанзян стали преследовать, и в результате конфисковали все компьютеры, которые у них главное, это было интернет-образование. То есть парализовали ее работу, и, по-моему, она закрылась, уже ликвидировалась с Нового года. Вот, может быть, по такой же схеме хотят поступить с Британским советом?
Знаете, хочется надеяться, что это такая очень серьезная и жестокая ошибка, что за всем за этим не последует уничтожение и других структур, которых мы с вами перечислили. Вот исполнили интервью с Манану, которую я очень хорошо знаю, и работу, которую я очень ценю. Но вы понимаете, вы можете и мне предъявить такой джентльменский счет, но не вы, конечно, а вот наши, потому что я в течение скольких 12 лет была руководителем одного из самых крупных фондов, который существует в мире, Института открытого общества, фонд Сороса. Ну, не чувствую всех шпионских намерений, совсем не чувствую.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, тут дело связано не со шпионажем, а может быть, несколько в ином плане все состоять. Дело в том, что, мне кажется, государство начинает кампанию по ограничению оттока талантливых молодых людей, ну, научно, так сказать, технического направления, за границу. А вот все эти центры, они без всякого сомнения, так сказать, служат, так сказать, ну, как бы они показывают, какова жизнь. Они могут посодействовать, поехать туда. И, так сказать, поработав там, людям не захочется возвращаться обратно. А государство крайне не заинтересовано, так сказать, в оттоке такого рода, так сказать, людей.
Способствовал ли, вот, например, Институт открытого общества утечке российских мозгов?
Ну, вы знаете, даже не задавая мне этот вопрос, вы наверняка знаете мой ответ. Нет, Институт открытого общества, как и Британский совет, никакой оттоку, утечки наших мозгов не способствовало. Просто давалась возможность молодому человеку решить, где он хочет учиться, если он может. Здесь, в американском университете, в британском университете. На самом деле, это называется тем словом, которое называется ваша радиостанция. Это называется свобода. Ты свободный человек, и ты можешь выбрать, где тебе заниматься. А вот уважаемому нашему собеседнику, который говорит, что государство хочет ограничить отток талантливых или вообще молодых людей, я могла бы сказать, что, вы знаете, страна должна позаботиться о том, чтобы не хотелось с нее уезжать, чтобы уровень образования здесь был такой, какого можно было бы хоть как-то сопоставить с образованием в Кембридже. Чтобы уровень жизни здесь был такой, чтобы, понимаете, у меня не болело. Вот у меня директор библиотеки иностранной литературы, где у меня находится 5 миллионов единиц хранения, и работают люди, владеющие в общей сложности 144 иностранных языка. Но ту зарплату, которую они получают, я не удивилась бы, если в один прекрасный день кому-то из них предложили работу в Германии, в Албании, или там, я не знаю, где мы платили достойную зарплату, они бы уехали. Поэтому это вопрос не к Британскому совету, это вопрос и не к фонду Сороса, это вопрос к нам, к тому, как организована страна у нас.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, когда я почувствовал, что к власти приходят другие люди, это вот когда мы тут проводили олимпиады по математике, физике, и еще был Сорос. И вот гонение на Сорос, наконец его выгнали. И тут я понял, что к власти пришли те люди, которые задачи по физике и математике решать не умеют. Очевидно, у них другая задача. Но, судя по всему, их задача – это превратить страну в сырьевой придаток. Но в этом случае всякий культурный обмен с другими странами, конечно же, абсолютно противопоказан. Спасибо.
Ну, к Соросу как раз предъявлялись претензии политического характера. В чем здесь разница между фондом открытой
и... Ну, вы знаете, Соросу предъявлялись все возможные претензии, которые только можно было предъявить, как всех собак, которых можно было, на Сороса и на фонд Сороса вешали. Я помню один из скандалов, которое происходило в Думе, он был связан с тем, что фонду Сороса и членам правления, которыми были, замечу, исключительно российские люди, Таисий Александрович Гранин, Григорий Яковлевич Бакланов, вообще люди, которые занимают вполне определенную нишу в нашем обществе. То есть они к западным тенденциям имели отношение весьма отдаленное. Нам инкриминировали, что мы наводнили школьную программу исключительно западными учебниками. И я помню, это был такой тяжелый разговор тогда, по-моему, с Зюгановым. И вот он мне объяснял, что вот как нашу школу, нашим детям одни западные учебники. А мы к этому времени уже сделали такую электронную презентацию. И на экране показывались те учебники, которые мы поддержали. Там были преимущественно учебники. Ну, я не знаю, 99% написанные русскими людьми и еще одобренные Министерством образования. Поэтому, понимаете, Соросу нужно сказать, на самом деле, большое человеческое спасибо, что ему и говорили наши ученые, которым сейчас за 60, за 70, кое-кому за 80, что он в очень тяжелые годы, когда вот все это в стране началось, всякие перемены, он дал им возможность выжить в провинции, давая им гранты, чтобы они оставались в стране и не уезжали.
Спасибо. Напомню, что судьбу Британского совета в России обсуждаем с одним из его многолетних партнеров Екатериной Гениевой, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Она у нас в студии, а мы прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 7 человек погибли в понедельник при взрывах газа в жилых домах в Ставропольском крае Самарской области. Около 30 ранены. Россия примет меры в ответ на решение Британского совета, Международной организации по образованию и культурному обмену, продолжить деятельность в российских регионах, вопреки запрету Москвы. Как заявил МИД России, власти взыщут долги по налогам с отделения Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге и откажут в визах консульским сотрудникам, обслуживающим работу организации. Центральная избирательная комиссия приняла документы вице-премьера Дмитрия Медведева для регистрации кандидатом в президенты от партии «Единая Россия». Журналист «Новой газеты» Дмитрий Полянский оштрафован на 500 рублей за работу на марше несогласных в Петербурге 25 ноября. Такое решение вынес мировой суд. Полянского обвинили в неповиновении законному требованию представителя власти. Президент США Джордж Буш поздравил Михаила Саакашвили с переизбранием на пост президента Грузии. Как сообщил советник по национальной безопасности США Стивен Хедли, Буш отметил, что независимые международные наблюдатели подтвердили победу Саакашвили в первом туре. Грузинская оппозиция отвергает официальные результаты голосования, считая их сфальсифицированными. Россия и НАТО проведут совместные компьютерные учения, отложенные из-за разногласий в прошлом году. Они начнутся на этой неделе в военном компьютерном центре под Мюнхеном в Германии. По меньшей мере 4 человека погибли и 6 были ранены в результате вооруженного нападения на гостиницу в Кабуле, сообщили власти Афганистана. По последним данным, не менее 7 человек погибли, около 25 получили ранения при взрыве в пакистанском городе Карачи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня посол Великобритании Энтони Брентон побывал в российском МИДе для объяснения причин, по которым с Нового года должны прекратить работу филиалы Британского совета в Санкт-Петербурге и на Урале. Ситуацию обсуждаем с одним из многолетних партнеров Британского совета в России, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатериной Гениевой, она у нас в студии. Алексей Громыко, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук, отвергает налоговые претензии к Британскому совету.
Британский совет очень большую часть своих доходов зарабатывает своей собственной деятельностью, поэтому если говорить все-таки о Британском совете, так как он сейчас находится в центре внимания в связи с решением Москвы закрыть работу его отделений в Петербурге и в Екатеринбурге, то надо сказать, что это структура, которая в Великобритании считается некоммерческой, считается благотворительным обществом, которое в свое время было создано на базе Королевской хартии. Эта структура не зависит напрямую от британского правительства или британского форумного офиса, но финансируется большей частью из госбюджета Великобритании.
Справедливы ли налоговые претензии к такому благотворительному обществу?
Знаете, я не налоговый инспектор, мне трудно 100% ответить на этот вопрос. Но то, что вот я слышал в течение последних уже 2 лет, 1,5 лет, мне кажется, вещи несколько надуманные. Если Британский совет не платил достаточное количество налогов за курс английского языка, за который они взимали какую-то плату, ну, значит, они должны были заплатить, погасить эту задолженность. Если у них есть какие-то сейчас налоговые нескладности, я повторяю снова, значит, нужно их исправить, но не уничтожать структуру, которая, по-моему, очень важна для культуры и Екатеринбурга, и Нижнего Новгорода, и Твери, и Санкт-Петербурга, да и, конечно, и Москвы, и Подмосковья. Поэтому во мне вы найдете отчетливую защитницу Британского совета. Даже дело не в том, что я защищаю кого-то там. Я защищаю то, что они делают, поскольку я наблюдаю их деятельность в течение стольких лет. И ничего дурного за все это время я не заметила.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, сочувствует англичанам, загнанным в угол.
Англичане сейчас пошли на то, чтобы изменить вывеску немножко там. Но при этом они правы в том, что настаивают на том, чтобы совет продолжал работать, потому что это общая международная практика. Им не представлены конкретные юридические предложения, как изменить форму, перерегистрироваться как-то, в каком варианте можно было бы сохранить. Если бы им такие предложения были сделаны, то тогда можно было бы что-то обсуждать. Каких-то конкретных замечаний российская власть не может Британскому совету представить, кроме каких-то неясно сформулированных формальных юридических возражений. Но если при этом учесть огромную пользу, которую приносит Британский совет российской молодежи, это и обучение языку, и это знакомление с лучшей, может быть, в мире высшей школой, а Британский совет то посещает? Дети наших обычных граждан. Поэтому, бесспорно, вот это действие российских властей, они просто антироссийские, так сказать. И поэтому, конечно, я бесспорно поддерживаю вот усилия Британского совета и считаю, что претензии все носят исключительно политический характер.
На мой взгляд, чрезвычайно здравое суждение. Знаете, Британский совет делает что? Они сегодня открыли свою... открыли свое представительство в Санкт-Петербурге на той площади, которая им доступна. И на вопрос, на основании чего они это делают, они отвечают совершенно разумно, я бы сказала, юридически грамотно на основе того соглашения, которое существует между Россией и Великобританией. и на основе того, на той вот той харте, которая есть в них. Потому что все, что мы с вами до этого обсуждали, вот эти все... Понимаете, вот я понимала так. Был документ, в котором написано 1, 2, 3, 4. Сделано тут неправильно. Надо сделать тут-тут-тут, и тогда и это будет правильно. Этого ничего нету. Есть действительно все время вот такие эмоционально-политические всплески и всхлипы, которые ведь неизвестно, к чему приведут. Потому что, как известно, человеческая природа, она и в России человеческая природа, она и в Англии человеческая природа. И, в конце концов, терпению другой страны тоже может наступить предел. И, в конце концов, я вполне представляю такую ситуацию, когда Великобритания скажет что-нибудь типа того, что спасибо вам за наше счастливое детство, и они будут работать на территории других стран. Тем более, что и в других странах вполне, наверное, могут пригласить и привечать, и приветствовать.
Да, уже МИД пригрозил прекратить выдачу дипломатических виз потенциальным сотрудникам Британского совета.
Ну, вы знаете, ведь за этим понятно, что последует. И так уже визы в Великобританию – это крестный путь. Это ведь тоже, это вот как раз ты мне, я тебе. Это, к сожалению, все же происходит. Понимаете, если начинать действительно копаться, что там в основе всего этого конфликта, все равно все будут наши с вами домыслы. Можно себе представить, что ситуация с Англией у нас отношения отнюдь не лучше не у нас с вами, а в России, в Великобритании. Причина, понятно, кто Литвиненко, причина Луговой, причина Березовский и далее по списку. Но это ведь не должно в разумном государстве переноситься на территорию культуры и образования.
Да, мы обсуждали весной, как Кремль запретил своим функционерам посещать российско-британский экономический форум, который уже более десятка лет каждую весну открывается в Лондоне.
Ну, что я могу сказать? Понимаете, можно только пожать плечами и сказать, что, ну, что сон разума – вещь опасная.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы вот совсем недавно... Совсем недавно, несколько десятков минут, мы слышали доцента от наших, а еще раньше он тут слезно очень жаловался, что вот теперь наших, они обещали, эти комиссары наших, которые больше всех, как говорится, по их мнению, выслужатся, будут посылать в Англию учиться. И вот он жаловался, что вот теперь из-за Эстонии в Англию его там нашистку, в общем, визу лишили. И с какой сейчас радостью он говорил насчет того, что есть формальная причина, отворот-поворот. И перед ним должен человек, пускай англичанин, извиниться и перед его нашистской организацией, перед доцентом и его братом, наверное. За что? За то, что человек имеет мнение. Так что ничего удивительного. Это, конечно, чистая политика.
Да, вот нынешние реформаторы себя сравнивают с эпохой Петра Первого. Тут, по-моему, как раз настаивал на том,
наши?
Что...
Наши?
Ну, вот нынешние вообще, ну, и наши отчасти. А он как раз посылал своих молодых россиян учиться на Запад и широко открывал...
Дайте мне разобраться. Наши считают себя Петрами Первыми, что ли?
Ну, их идеологи кремлевские, лучше
ну,
так не называя имен.
Все-таки их, на их месте так не горячилось. Я даже думаю, что они на Столыпина-то не потянут. Поэтому, да ну, Господи, ну, глупость полная. Какие они Петры Первые, какие они Столыпины. Петр Первый, при всем том, что можно много с чем не соглашаться, но он все-таки был яркой, выдающейся личностью. Столыпин просто был умницей. Мы имеем дело с фашистующими элементами, которые, к сожалению, власть не дает, наша власть не дает по рукам. И то, что им дали по рукам европейские власти, я считаю знаком очень хорошим. Я умею все вести у себя дома. Значит, ты вряд ли будешь себя нормально вести на другой территории. А мне не хочется, чтобы ты на моей территории, на территории моей квартиры вел себя так же, как ты ведешь на территории своей страны. Вот и побудь у себя. И нечего тебе делать в Кембридже, и нечего тебе делать в Оксфорде.
Незарегистрированный кандидат в президенты России Владимир Буковский, известный советский правозащитник, высланный в свое время на Запад, разделяет недоумение всего британского общества.
Все мы знаем, что это такое. Британский совет существует практически в любой стране. Это чисто культурное учреждение, образовательное. Все отлично понимают, что это такое. В общем, недоумение это вызывает, как и многое из того, что сегодняшняя Россия делает. Я думаю, что Россия пытается этим какой-то послать нам месседж, который здесь не воспринимается. Они как бы сами на себя до сих пор злятся, что убили Литвиненко и попались на этом. Ну и за это вот теперь всей Англии нужно мстить. Так я понимаю их чувства. Ну а в Англии просто все разводят руками и недоумевают.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А что сейчас? Про вот эту точку зрения?
Да.
Потому что она разумная точка зрения разумного человека, который знает, что такое британский совет. Вы знаете, вот я его сейчас его слушала и думала, ну вот какие резоны мне бы привести обычному человеку, не такому изощренному, как Людмила Алексеева, а вот обычному какому-то слушателю, который бы действительно поверил, что британского совета... Ну, есть хорошие, добрые, разумные намерения. Совсем недавно я обсуждала с руководителем Британского совета Джеймсом Кеннеди нашу совместную с ним акцию, нашу совместную деятельность. Это издание, то, что мы называем билингва, то есть двуязычные книжки. Мы сейчас издали вместе с издательством «Вагриус» Пушкина русско-английского. Такого, который, понимаете, не там 17-му, как поставил принц Чарльз, полное собрание сочинений, а вот на одной страничке один русский текст, а на другой странице английский текст. Вот 1000 экземпляров этого издания британский совет выкупил. Для кого? Не для Великобритании. Великобритании мы послали достаточное количество книг вместе с Вагриусом сами. А британский совет выкупил для провинциальных университетов и провинциальных школ, потому что это удивительное пособие по изучению английского языка и по, ну, и по освоению своего собственного языка, языка Пушкина. Вот это действие, оно какое? Шпионское, налогонеправильное. Оно просто, по-моему, замечательное. Это замечательное. Значит, они в состоянии любить нашу культуру так же, как они любят свою культуру. А это вообще высочайший добродетель, о которой я много раз слышала именно в таком исполнении Дмитрия Сергеевича Лихачева. Кстати, вот он, царство его небесное, он очень высоко ценил деятельность Британского совета. Потому что сам-то в своем первоначальном образовании он был англистом, поэтому он прекрасно знал, что такое Британский совет.
Да, мы в свое время год назад обсуждали закрытие работы в России армии спасения, тоже под этими же предлогами. Она, как известно, кормила 90% столичных бездомных горячей пищей. Тоже чем можно было это объяснить?
Я могу это объяснить только одним – глупостью, крайней недальновидностью, понимаете, злобностью, чиновничестью, если можно так сказать. Потому что ведь власть сама себя делает хуже, она себя выставляет в смешном виде. И мне очень жалко, что нету советчиков, которые могут разумно объяснить, что это, ну, помимо того, что это нехорошо, не что такое хорошо, что такое плохо, а это вредно, это не украшает нашу страну. Понимаете, вот такая демонстрация своей силы, это скорее демонстрация слабости. Они силы. Поэтому мне, знаете, вот за отечество обидно. И за свою собственную власть обидно, потому что мы живем в этой стране, значит, за нее тоже можно быть обидно.
Слушаем вопрос радиослушателя Виктора из подмосковного Королёва.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я как раз и есть тот обыватель, который поверил, что деятельность Британского совета основана на такой бескорыстной помощи и что они делают полезную работу. И я не уверен, что наше правительство поступило правильно в данном случае. Но что вот меня поразило? Я не помню с момента распада колониальной системы такого случая, чтобы правительство какой-либо страны приняло решение о закрытии какой-либо иностранной организации, а посол бы этой организации сказал, да нет, мы будем продолжать работать. И в связи с этим у меня вопрос. Как вы думаете, вот я к Екатерине обращаюсь, где вы, как вы думаете, чем объясняется вот такое вот неджентльменское, ну, может быть, я бы сказал, даже вот высокомерное, может, это такой имперский синдром поведения и посла, и британских властей? А вообще-то это похоже, знаете, на такое вот на хамство, я бы сказал. Чем вы это объясняете?
Вы знаете, ну, хамство я никак в этом не могу усмотреть, мне даже такое в голову не приходило. Но я ведь попыталась сказать, они основывают, они, британский совет и господин посол Тони Брентон, продолжение деятельности на том, что есть соглашение, которое существует между странами. И по этому соглашению стороны договорились о том, что они будут делать. Поскольку им ничего разумно понятного не вменяют, как их минусы, то они подчиняются, они почему? Они подчиняются, они закрыли огромное количество своих представительств. Вы, наверное, не представляете, какое количество их было по России. Было больше 20. И я сама с многими нашими очень высокостоящими функционерами, многие из которых занимают сейчас посты министров, принимала участие в открытии этих филиалов Британского совета. Это было абсолютно все на ура, как это замечательно, как это хорошо и так далее. Поэтому, ну, почему это хамство? Это не хамство, это желание защитить свою позицию. Ну, конечно, если их заставят покинуть территорию, они ее покинут. Но могу только еще раз повторить, я только не думаю, что Россия от этого будет лучше. Несомненно, будет худше, у нас чего-то, у нас что-нибудь такое, знаете, будет убывать, а не пребывать. Но это моя точка зрения. Я, может быть, ошибаюсь, поэтому, может быть, ваша точка зрения глубже. Но мне кажется, что моя точка зрения, не повысит это слово сказать, немножко вернее.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я все-таки считаю, что вот Британский совет – это гуманистическая, гуманитарная такая организация. И, в общем, все вот в России сейчас, то, что как-то вот, ну, гуманистическими идеалами близко, его уничтожают. Ведь Ходорковского заточили не потому, не за экономику, не за налоги, а за гуманистическое направление, за то, что он детям помогал, за то, что он вел себя так вот честно, открыто. И поэтому все честное, понимаете, оно развращает. Ведь наше правительство, оно что дает? Оно дает прикрытие, ну, как бы, преступлений. А любое освещение, любое гуманистическое, оно развращает преступников.
Вы знаете, я внесу некоторые, с моей точки зрения, необходимые уточнения. Что, с моей точки зрения, произошло с Ходорковским, оставив в стороне всю экономическую составляющую и всю ту же нашу с вами разговор, любимую тему, налоговую составляющую, Ходорковского, по-моему, арестовали в тот самый момент. Все справедливо, он помогал детям. Я с грустью смотрю, что происходит с его замечательным лицеем.
В Кораллово.
Да, и преклоняюсь перед теми людьми, которые помогают этому лицею. Потому что дети-то точно ни при чем. Но Ходорковского арестовали в тот самый момент, когда он задумал огромную программу переподготовку учителей истории. Вот тогда это действительно показалось, опять-таки, вот этому чиновничьей братье весьма вещи опасной. Вот я отвечаю нашему собеседнику. Ну, мы все про то же. Какая-то организация, да, это организация, которая имеет свои цели, прежде всего, гуманитарные. Гуманитарно-общественные, прежде всего гуманитарные, лингвистические, литературоведческие, театральные. Ну, какие еще мы с вами можем вспомнить? Это любые. Это то, что называется гуманитарное пространство.
Музыкальное.
Музыкальный, медийный. Огромное количество всяких семинаров, теперь есть такое, выставок. Да я даже не могу перечислить, какое количество совместных программ мы с ними сделали. Это Энтони Брентон, но хочется мне, понимаете, про него что-нибудь сказать, кроме того, что около него стоят эти наши с этим устрашающим плакатом. Понимаете, он замечательный лектор, он потрясающий специалист по Шекспиру. Он автор замечательной, понимаете, статьи, которой мог бы гордиться любой отечественный исследователь, который называется «Был ли Шекспир русским?», где он показывает, какое влияние творчество Шекспира оказало на русскую литературу и где вот эти есть перекрестки, пересечений. Поэтому, ну, может, они, конечно, все шпионы, а может, мы тоже все шпионы тогда.
Возвращаясь к судьбе Михаила Ходорковского, бывший директор программ его фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов, ныне активист Объединенного гражданского фронта, сравнивает серию последних скандалов с участием российского МИДа.
Так же, как когда была истерика по поводу ситуации в Таллине, вот и тогда, если вспомнить, какие-то магазины отказывались эстонские товары принимать, мелкие и средние структуры отказывались иметь дело с Эстонией. Так и здесь. Кто-то в МИДе решил, что надо закрыть департаменты Британского совета в Екатеринбурге и Петербурге. Если дело дойдет до серьезного решения на политическом уровне, то его будут принимать, опять-таки, в зависимости от конкретной обстановки, но не в угоду собственным мелким исполнителям. А мелкие исполнители в любом случае получат какой-то плюс в анкете за правильные колебания вместе с генеральной линией партии.
Знаете, я не знаю, что на это сказать. Мы все про одно и то же говорим. То есть получается, есть несколько точек зрения. Есть точка зрения официальная. Британский совет нарушил некоторые правила. Мы не очень понимаем, какие. И британский совет надо закрыть. Другая точка зрения, которая здесь высказывается. Британский совет, людьми, которые ну хоть что-то знают про его деятельность, это хорошая гуманитарная организация, полезная для детей, студентов, преподавателей, музыкантов, танцоров, художников и так далее. Еще точка зрения, которая здесь, так сказать, мелькает, что англичане с их постимперской ментальностью более много себе позволяют. Им говорят, вы вот пойдите вон, они едут в Санкт-Петербург и все равно открывают на какой-то территории Британский совет. Поэтому я могу только сказать одно, вот как мне это кажется, я все говорю с начала этого скандала. Мне всегда хотелось надеяться, что разум восторжествует, победит, и что чиновники и в МИДе, и в других структурах, вот они так сядут, задумаются, на самом деле, что происходит, не будут эскалировать вот это все, продвигать, увеличивать эту, понимаете, территорию неприязни, вражды, ненависти. Это очень опасная территория, потому что от этой маленькой спички закрыли в Екатеринбурге, побольше спички закроем в Санкт-Петербурге, побольше еще спички закроем в самом центре Москвы, лингвистические курсы, еще что-то еще. Понимаете, может разгореться такой пожар, что мы-то с вами даже не деревья, костей не соберем.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Госпожа Линеева, а как другие некоммерческие организации выживают, которые шакалили на ступеньках у посольств?
Вы знаете, во-первых, глагол «шакалить» – это точно не мой глагол.
Это цитирует наш...
Нет, я догадываюсь. Настолько мне хватает моего радиотелевизионного образования. А вы знаете, если мне скажете, какая организация вас конкретно и предметно интересует, я постараюсь ответить на этот вопрос. А так немножко сложно сказать, как они выживают. Я думаю, что они работают. Работают, получают гранты. Получают гранты, кстати, многие из них и от нашего государства, потому что наше государство хорошо освоило термин «грантовая деятельность». Вот сегодня Медведев об этом очень хорошо рассуждал, говоря о национальном проекте образования. Все слово «гранты» хорошо произносят. По-разному это происходит. Но я думаю, что вы хотите задать вопрос, что вот эти общественные организации, они все стелятся и ложатся под различные иностранные организации. Ну, знаете, по-разному, наверное, случается. Я знаю самые замечательные общественные организации, которые просто честно работают. Кстати, Британский совет не относится к этой категории. Британский совет – это организация, которая существует на очень основательные государственные деньги Великобритании. И дай его Бог, чтобы наши фонды, которые сейчас образуются, действительно, «Русский мир», фонд Лихачева, имели вот такое же замечательное финансирование, которое шло от государства, потому что тогда мы не на пальцах будем рассказывать Великобритании, Франции, Аргентине, Бразилии, Чили, Испании и далее по списку географии великого мира, какая замечательная у нас культура, какой замечательный у нас язык. а будем делать программы в этих странах, будем показывать нашу культуру, наше образование, чего на сегодняшний день пока еще маловато, и нам бы очень почему можно было поучиться, ну, с ними методики этого, как теперь говорят, ноу-хау Британского совета. Они очень хорошо знают, как это сделать.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гости Владимира. Известно, что у наших и кремлевских хозяев особой любовью пользуется лондонская, ну, недвижимость. А также лондонские банки, где они хранят свои вклады. А также английские учебные заведения, начиная с детского сада, где они обучают своих чад. А почему вот английское правительство не намекнет им, что их вольготной жизни в Англии также может прийти конец?
Вы как раз намекали, летом мы обсуждали это, что Англия закрыла тоже список, целый большой список кремлевских чиновников, которые невъездными стали.
Вы знаете, возможно, возможно, даже наверняка, но Англия – это страна, в которой демократическое представление о жизни существует бог весть сколько лет. Но мы знаем с вами хорошо анекдот о том, что надо сделать, чтобы лужайка была гладкой и зеленой. Все очень просто. Нужно только несколько веков поливать и стричь эту траву. Вот они стригли и поливали эту страну. Я не хочу вообще сказать, что в этой стране все замечательно, что там, понимаете, раски, кущи. И это постимперская держава, сложная держава и так далее. Но если у тебя есть средства, если у тебя есть намерения, если у тебя есть возможности, то тебе никто в Великобритании не будет говорить, что ты, потому что ты из России. Конечно, если ты не попал в эти списки вот этих наших нашистов, я теперь учусь этому слову, я сегодня только его выучила, потому что я их назвала наши. Теперь я знаю, что они называются нашисты. Очень много ассоциаций возникает, чрезвычайно много. Им никто не скажет, что они имеют право. Это действительно свободная демократическая страна.
По каким сценариям может развиваться ситуация?
С Британским советом?
Да.
Ну, она может развиваться... Их закроют. Потому что коса найдет на камень. А Господь посетит наши власти. И тогда наступит мир под платанами. И третий вариант. Великобритании все это очень надоест, и они сами покинут эту территорию.
Напомню, что судьбу Британского совета в России обсуждали с одним из его многолетних партнеров, директором Государственной библиотеки иностранной литературы Екатериной Гениевой. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Координатор программы Андрей Тухан, продюсер Лена Ширяева и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.